Программа «Узники ГУЛАГа».
14:35 в Петербурге. У микрофона Лев Гольштейн, за звукорежиссерским пультом Сергей Бабайкин. И этот эфир посвящен памяти Валерия Ронкина, арестованного вместе с друзьями в 1965 году за издание журнала «Колокол». У нас в студии сегодня Ирина Ронкина, член правления Петербургского мемориала, вдова Валерия Ронкина. Добрый день, Ирина Тимофеевна.
Здравствуйте.
Но на этой неделе, 3 августа, Валерию Ронкину исполнилось бы 75 лет. Он ушел из жизни 31 мая прошлого года. И был в 50-е и 60-е годы одним из лидеров компании друзей из Технологического института, придерживался в то время марксистских взглядов. За написание книги программы «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата» в соавторстве с Сергеем Хахаевым, за издание журнала «Колокол», за распространение листовок, наша компания, писал на своем сайте Валерий Ронкин, в составе 9 человек, это вот сам Ронкин, Сергей Хахаев, Владимир Гаенко, Вениамин Йоффе, Валерий Смолкин, Сергей Машков, Борис Зелексон, Валерия Чекатуева, Людмила Климанова, была арестована 12 июня 1965 года. И получили разные сроки по статьям 70 «Антисоветская агитация и пропаганда» и 72 «Организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных преступлений», равно как участие в антисоветской организации. Ну вот Ронкин и Хахаев получили по 7 лет лишения свободы и 3 года ссылки, остальные меньше. И у нас в эфире уже были представители так называемых «колокольчиков». Это вот и Владимир Гаенко, Сергей Хахаев, Валерий Чекатуева в апреле месяце. А сейчас вот Ирина Тимофеевна Ронкина. Вот когда случился вот этот арест, вы же были уже женаты с Валерием, у вас был ребенок. Расскажите, как вот арест проходил, как это было?
Ну, арест для нас, с одной стороны, был ожидаем, то есть мы понимали, что занимаемся такой деятельностью против той власти, которая существовала, но, конечно, в тот момент это было неожиданно. В 6 утра позвонили и пришли с обысками, они сделали сразу обыски по очень многим адресам, не только нашим, но и многих свидетелей. Там, говорят, около 100 обысков было, точно я не знаю. Вот. Главное, что были арестованы, и началась совершенно другая жизнь, да?
А вот как сам арест происходил?
Сам арест пришли утром в 6 утра, ну, так у нас была большая коммунальная квартира, позвонили, к нам постучали, кому-то другому, кто-то открыл, к нам постучали, здесь никаких не было разговоров, кому-то говорили телеграмма, кому-то что-то, это кто отдельных квартирах. К нам пришли, предъявили ордер, сказали по делу Ронкина, Валеру забрали сразу, его не оставили на обыск, а на обыск, я была на обыске, а его сразу увезли, вот.
Это было грубо, корректно, как все это?
Да,
внешне?
Была какая-то большая толпа, чего-то я ему давала поесть. У нас соседка одна говорит, ну надо же, человек не пьет, не курит, а вот вы там его арестовываете. А кто-то из этих КГБшников сказал, лучше пил и курил. Он в тот момент не курил. Вот, лучше пил и курил. Но его забрали, и на этом все. Потом мы начали выяснять, где кого, где что случилось. Телефонов же не было, были телефоны-автоматы в квартирах. Очень мало у кого были телефоны. Вот, мы потом поняли круг арестованных и круг обысков постепенно это узнавали и расширялось. Вот, и, ну, и дальше началась просто другая жизнь.
Другая жизнь. Вот как ваша жизнь пошла после ареста?
Ну, во-первых, в нашей жизни...
Все-таки у вас ведь ребенок был. Сколько тогда было лет?
1 год и 4 месяца. Мы отправили как раз на дачу и собирались поехать в отпуск после довольно тяжелого года. Вот. Но отпуск сорвался, естественно. Ребенок был с яслями на даче. Дочка у нас была. Вот. А пока она была на даче, тут были всякие вызовы и наследствия, или просто кого-то вызывали, и мы бегали друг к другу, обменивались информацией.
На суде вы были?
Да, на суде были, потом пустили, потому что мы пока не допросили как свидетель, они не пускали, потому что мы еще все фактически проходили свидетелями, потому что вот суд прошел в ноябре, Вот, за это время и после суда начались приниматься к нам всякие меры.
Вот этого. К вам конкретно.
Ну, ко мне конкретно, я только что пришла, я работала на заводе уже после окончания института, причем я только перешла из техотдела в цех, собираюсь работать там технологом, и вот эти 8 месяцев до момента суда я работала там технологом, а потом мне сказали, что это военное производство было, ну, военный участок свой, и что мне доверять такое не могут, да, и меня перевели в техотдел. В результате отношения, видите, у инженерно-технического состава было хорошее, и мне всячески старались помочь.
Вот то есть в какой-то степени такая симпатия относилась?
С симпатией, да, и с симпатией. В результате, здесь долго рассказывать, но в результате я через какое-то время стала работать в лаборатории, в которой обычно и не попадешь даже работать, да. И я все эти вот годы, пока Валера сидел, пока я не уехала в ссылку, я работала в лаборатории перспективных разработок, довольно интересная работа, ну, более интересная, чем технолог в цехе.
А вот исключение из комсомола?
Нас всех исключали из комсомола, нас всех переводили с разных работ. Если меня перевели подальше от рабочего класса, как мне еще объясняли, чтобы я их не агитировала, да, то Нину Гаенко, например, наоборот, сказали, идите поваритесь в рабочем котле, а она с научной работы перешла работать в цех. Ну и в таком духе. Из комсомола исключали нас всех, кто был еще на тот момент комсомольцами, нас исключали. У меня комсомольская организация меня практически не знала, я в цехе работала не так долго. Вот. Их всех, как мне потом сказали, вызывали в партком, им всем объясняли, что они должны делать. Все они молчали, было доложено, что вот такое дело, и предлагали. Один был выступающий, который был ранее запланирован, и он этот самый... И когда проголосовали, вот 30 человек было, из них четверо воздержалось.
То есть да. Сейчас это не понять, а тогда это, в общем, было как бы определенное нарушение.
Нет, дело в том, что с ними же этими воздержавшимися тоже беседовали, а они, тем не менее, воздержались, заявив, что они, их когда спрашивали, они говорили, что мы не знаем, собственно, за что люди осуждены, мы не понимаем, что, в чем их вина. Этот материал не говорился, да? Ну, вот. И тогда этих воздержавшихся потом очень долго прорабатывали партийные комсомольские. Их там оставили на часа 4, с ними беседовали. Среди воздержавшихся была секретарь комсомольской организации, вот нашей, этой цеховой. И ее быстро сняли с секретарей. Ну, в общем, таких других мер особых не было.
Все-таки уже времена были не сталинские.
Нет, это не сталинские времена, конечно. И вообще на заводе ко мне всегда относились с симпатией и помощью, кроме отдела кадров, который вообще связан с нашими органами, и там было жестко, мне все время препятствовали поездки на свидания и такие вещи, и партийные организации. Вот. А так...
Ну вот еще, может быть, такой момент из вашей судьбы – поездка на свидание. Ведь это дальний путь, это куда надо было ехать?
Это все были в Доброфлаге. Это в Доброфлаге, это Мордовская АССР, станция Потьма, как вот был фильм «Путевка в жизнь», там эти строили ребятки из колонии, да, от Потьмы до Барашева 60 километров. Так что вот вдоль этой вот узкой калейки и располагалась эта зона Доброфлага, там все зоны лагерей. Поездка была, ну, довольно сложная, с пересадкой в Москве, потом с пересадкой в Потьме, надо было на Потьму-2, переход большой там.
В Москве были какие-то встречи и какая-то помощь?
В Москве мы встретились, дело в том, что на первом же свидании мы, ну, или на втором мы познакомились. В этот процесс Синявского и Даниэля проходил параллельно с нашими, и Даниэля и Синявский попали в эти же лагеря. Ну, разные они друг с другом, но вот Юлий Даниэль был с Валерием все эти годы и здесь, и потом в тюрьме. Вот. И мы на втором же свидании познакомились с Ларисой Багарас и с их сыном Александром Даниэлем. Да. И Я всегда, проезжая, останавливалась у нее. Меня они встречали, помогали проехать, когда я ездила одна. И весь этот московский круг, который там быстро возник, тоже в помощи, там, соответственно, Синявскому и Даниэлю, я как-то туда входила, и мы с ними общались. И дело в том, что через Москву уехали и все... люди из разных других мест, то есть вот так было расположено это Потьма, да, что из Прибалтики тоже через Москву, из Украины тоже через Москву, с Кавказа тоже через Москву, и поэтому там возник такой центр, как бы, и люди, которые в Москве всячески организовывали сначала помощь вот политзекам, людям, не в зависимости от их убеждений, просто сидящими за свои убеждения.
Да, а вот то, что ваши коллеги, друзья были марксистами, ведь это, в общем, определенная редкость, это не вызывало какого-то нежелания общаться?
Нет, это не вызывало никакого... Они все с уважением относились к этому... точки зрения, что люди разных взглядов есть. Там позже были еще марксистские группы. Вот. Но, тем не менее, были вот правые совершенно саксоновцы, например, это с нашего Ленинграда в 67-м году посаженные.
Там, вот. В том числе Огурцов,
Огурцов, Платонов. Да, Платонов, Бородин. Вот. И мы были с ними с противоположных взглядов, но это не мешало общаться, потому что в лагере это было такое объединение. Они как раз входили в такой коллектив лагерный. И дело в том, что через Москву, когда ехали все на свидание, в Москве скапливалась информация, во-первых, из лагерей через проезжающих родственников. С другой стороны, они все с разных мест приезжали, рассказывали, что творится у них там дома, кого посадили, кого, кто куда в ссылку поехал и так далее, какие процессы. И это все как раз привело к появлению хроники текущих событий в 68-м году.
Это известная самоздатская,
да,
такая вещь.
Да, 15 лет она существовала, людей периодически сажали, которые издавали хронику, приходили новые, их сажали и так далее. Она посуществовала до 83-го года. Вот она сейчас издана, хроника текущих событий, и там, в общем-то, можно сказать, отображено все движение сопротивления в эти годы. Вот это было большое дело. И второе, вот там в Москве сначала собирали, давали какие-то вещи, какие-то помогали проехать на свидание, иногда помогали деньгами.
Это еще до создания фонда Солженицына.
Да, а потом уже, когда Солженицын опубликовал ГУЛАГ и его выслали, все гонорары за архипелаг ГУЛАГ перевел в свой фонд, который был направлен на помощь семьям политзеков. И возглавил тогда уже вышедший из лагеря после этого Александр Гинзбург этот фонд. И в других местах тоже. Ну, вот Вадим Гаенко рассказывал, он здесь у нас в Питере это помогал, этому фонду. Из наших ребят Валерий Смолкин, оказавший в Вильнюсе, потому что нас здесь, он потерял здесь квартиру, и он вынужден был поехать.
Это уже после отсидки, да?
После отсидки, естественно, да. Это уже в 70-х годах. Смолкин возглавлял там фонд помощи в Вильнюсе, в Литве. И за этот, за участие в этом фонде, это надо было деньги найти людей, которым надо передать деньги, их передать, получить, отчитаться, и вообще все. Это была серьезная очень работа, причем нелегальная. И за этот фонд тоже сажали. Есть люди, которые были посажены, а некоторым предлагали уехать. В том числе вот Валерий Смолкин, он вынужден был эмигрировать, потому что ему уже сказали, в КГБ вызвали на Запад или на Восток. У него уже была семья с двумя детьми, и он уже второй раз садиться не захотел и уехал.
Но вернемся к Валерию Ронкину. Вот приехали вы на свидание. Как все это происходило?
Ну, видите... Они попали, я вот немножко скажу про то, что они все попали, эта статья предполагает строгий режим. Что такое строгий режим? Это одно личное свидание в год, от суток до трех суток могут дать. А три общих свидания, где дают от одного часа до четырех. и посылки через полсрока два раза в год, и всего этого можно лишать. Вот, то есть и свидания...
За провинности какие-то.
Да, и письма два раза в месяц от них можно было получать. Они единственно могли писать неограниченное количество жалоб, там, ну, вообще писем в прокуратуру, в общем, во всякие органы надзирающие. Это они имели право. Вот. Можно было посылать книги. Ну, вот как я уже говорил, что религиозную литературу посылать вот нельзя было, да, а обычные книги, бандероль можно было посылать. Вот свидание, я лично, ну, так как Валерий был несколько, он был в конфликте с администрацией почти с самого начала как-то он, и я даже первое свидание, это у меня самое большое было свидание личное, это двое суток с выводом на работу. Можно было с выводом, можно было без вывода. Это в рабочее время, поэтому с выводом на работу. А это не просто 8 часов, а плюс еще 2 часа, которые они там на развод и все и такое.
То так есть что... на личные отношения, личные... Общения совсем мало.
Да,
времени.
Оставалось мало. А потом у меня еще было два личных свидания, значит, 67-й и 68-й год, они были по сутки с выводом на работу. Угу. Так что это просто вечером он пришел с работы, и утречком рано его увели.
И немножечко вот о том, что Валерий написал Ронкин в своей книге, и то, что он вам рассказывал, как там было у него.
Ну, дело в том, что Валерий в конце 60-х, они в 66-м году попали в лагерь вместе, в лагерь, и 66-й год был более еще либеральный. Потом начались немножко закручивать гайки вообще у них, и их перевели, перетасовали лагеря, и была организована небольшая зона на месте женской зоны в поселке Озерный, это лагерь 17А, где было небольшое количество людей, ну, там были и эти самые сидевшие старики, которые сидели с военных времен, а вот была группа вот этой как бы относительной молодежи, тут разные были возрасты немножко, но, тем не менее, вот таких активных, это послали туда самых как бы, ну, непокорных, что ли сказать. Вот. Туда попал Валерий и из нашей группы Сережа Машков, туда попал Юлий Даниэль, попал из группы Краснопевцева московской группы Лёня Рендель, это они досиживали, он досиживал свою десятку, они еще в середине 50-х сели, в 57-м, по-моему, году. Вот. Но те, кто имел большие сроки из этой группы, они в последние годы стали сотрудничать с администрацией, писать в лагерной газете, осуждали Даниэля. Вот. А Рендель, он был ярый противник этого, и, естественно, его считали как вредным элементом. Да. Да? И он попал тоже в суда. Здесь ребята столкнулись, встретились очень много с людей из разных национальных наших республик. И этот национальный вопрос, и вопрос о борьбе за отделение от Советского Союза в Прибалтике, в Украине, особенно Западная Украина, и тоже были такие явления и на Кавказе, вот, они фактически узнали об этом нормально только в лагере. Про пакт мы Риббентропа-Молотова, естественно, слышали, но не более того. Вот. А какое вот это все движение, они поняли в лагере. И люди из этого окружения были не только старые, которые еще там с лесных братьев или с бендеровцев, да, а были те, которые молодежь, которая нашего же возраста была, которая сейчас выступала в этих республиках за вот с такими требованиями. Вот, и там были, из прибалтов был этот Виктор Калнинш, это из молодой посадки такой, чуть они тоже в 60-х годах сели. Был из старых сидевших еще этот литовец Борис Гаяускас, с которым дружили. Человек тогда, на тот момент, засижу, 25 лет, он вышел где-то тогда же, когда Валера в этом же году, 25 лет он досиживал, он начал мальчишкой еще, воевал сначала против немцев, клеил листовки, мальчишкой 15-летним, потом, когда немцы ушли, он клеил листовки, немцы его посадили, потом он вышел, потом клеил листовки против советских, да, потом воевал в лесных братьях и попал, вот, единственное, что не расстреляли. Вот, и он досиживал,
Человек... Понятно. А вот как менялось вот в связи с всеми этим, всей этой новой информацией, как взгляды Валерия Ефимовича Ронкина менялись?
Ну, взгляды менялись. Во-первых, менялись взгляды на вот этот... Ну, во-первых, взгляды на то, что у нас происходило, и вышли они, мы это очень долго не могли принять, они говорили о том, что у нас тоталитарный режим, который близко к режиму, который был в Германии. Вот, мы это очень с трудом приняли это, просто как-то не могли это ощутить, хотя они там гораздо раньше. Потом... Знаете, вот потом они, конечно, национальный вопрос, вот они совершенно по-другому стали относиться. И то, что были вот люди из Ленинграда, из Москвы, которые понимали это для националистов, это тоже было очень важно. И вот когда они иногда собирались на какие-то чаепития, кофепития в большой компании, и была такая традиция, передавали кружку по кругу кофе, да, и говорили какие-то тосты. И кто-то сказал из украинцев, такой немножко антисемитский, немножко против москалей, как говорится, такой тост. И тогда встал латыш, старый латыш, он сказал, здесь я рад, что здесь у нас все вместе собрались люди из Ленинграда, из Москвы, из Риги, из Львова. Вот. Зверь огромен и силен, и только совместными усилиями мы можем его одолеть. И это вот было такое вот как бы обучение не национализму, а именно интернационализму. Вот это возникало, понимаете? И тот же вот Юра Шухевич, который был такой жесткий украинский националист, он участвовал во всех голодовках, которые они проводили.
Голодовки.
Да, голодовки были проведены, голодовки вот в этом лагере, в который их перевели в 17-й. Они выступили, просидев в 67-м году, на, пройдя через ШИЗО, это до 15 суток они могли...
Штрафной изолятор.
Да, за невыполнение нормы, Даниэль, вот Валера... Потом они просидели, дали им следующее наказание, вот, 6 месяцев. Когда вышли они, было объявлено решение общее такое вот их компании объявить голодовку с такими политическими требованиями. И они в феврале 68-го года провели эту голодовку. 10 дней они голодали, участвовали вот Машков, Ронкин, Даниэль, потом... Юра Шухевич, потом Борис Здоровец, это тот религиозный человек, он баптист был, и... Ой, забыл еще кто-то, еще один человек был. Вот, но неважно. И главное, они требовали свободу вероисповедания, то есть то, чтобы разрешили носить крестики, чтобы было это самое, можно было читать Библию и передавать ее. Потом свободу творчества требовали, чтобы можно было писать, рисовать и передавать своим родным свои работы. Потом они требовали, чтобы был надзор общественности за местами заключения, и они требовали изменения, введения кодекса это, для заключенных, потому что пока там действовали все по инструкциям. Вот, это была одна голодовка. Потом в конце 68-го года еще, да, там появился Александр Гинзбург, который был народным умельцем, как это смеялись, да, и он, ему дали отремонтировать магнитофон, и он сумел записать передачу, передачу из лагеря, где читал Юлий Даниэль стихи Кнута Скуэникса в своем переводе, Виктор Калнинш представлял, а Алик организовал эту вот пленку.
И
эту
пленку, потом ее передали.
Ее нелегально передали, она потом прозвучала на свободе. Потом уходили стихи Даниэля все время из лагеря разными путями, в том числе его сын. Он просто запоминал и это записывал. Вот. И это где-то все звучало и ходило в самиздате. И последняя голодовка была в 69-м году с этим самым, в связи с тем, что Александру Гинзбургу не давали регистрации, не давали организовали свидание с его невестой. Они не успели зарегистрироваться до посадки. И сначала Гинзбург, потом Валерий, потом вот саксоновцы, вот Платонов и этот самый Бородин, потом Голанцков, который подельник Гинзбурга, они присоединились к этой голодовке. В результате это был вопрос решен.
Но... Ирина Тимофеевна, вот так подходит наш разговор уже к концу. Совсем мало времени остается, и, может быть, вот в оставшееся время несколько слов о современности. Здесь и вопрос есть от Федора, я его читать полностью не буду. Но вот и Валерина, и ваше отношение уже, когда это все закончилось, к тому, что происходит сейчас, в годы перестройки, и вот сегодня. Буквально вот секунд 20-30.
Ну, хорошо. Значит, я хочу сказать, мы перестройку... Валерий и вообще наша компания вся, мы ее, можно сказать, приветствовали, были очень рады, не ожидали, что да, все-таки так это рухнет, все здорово, быстро, что мы до этого доживем. Вот, мы приветствовали реформы Гайдара, но считали, что они проведены несколько, ну, то есть, в принципе, за рыночную экономику мы уже, то есть, это наши взгляды изменились от того, что писали в книге. Вот, считали, что они не очень так хорошо проведены, но, в принципе, приветствовали. Совершенно не приветствовали путинский режим, не принимали чеченскую войну, ни одну, ни вторую.
И вот здесь уже придется нам заканчивать. Ирина Ронкина, член правления Петербургского мемориала, была у нас в эфире.
Узники ГУЛАГа.
У микрофона по-прежнему Лев Гольштейн, за звукорежиссерским пультом Галина Курылева, и мы продолжаем разговор, посвященный памяти Валерия Ронкина, арестованного вместе с друзьями в 1965 году за издание журнала «Колокол». И только что завершился прямой эфир, а сейчас мы запишем еще несколько эпизодов, посвященных вот этой теме, с Ириной Тимофеевной Ронкиной. С Ириной Тимофеевной Ронкиной. Ирина Тимофеевна, ну вот в эфире мы не все, конечно, успели рассказать. И вот сейчас для тех, кто будет смотреть наш сайт «Эхо Петербурга», несколько слов о переводе Валерия Ронкина в Владимирский Централ.
Ну, вот как мы остановились на том, что они провели очередную голодовку и добились свидания для Алика Гинзбурга и его жены, и им обещали дальше регистрацию, но начальство вдруг вызвало Даниэля и Ронкина и сказало, что куда-то переводят. Им не объявили, что это во Владимирский Централ. Их перевезли в центральный поселок этого лагеря, в Евас, и там состоялся суд. Суд, потому что только по суду можно перевести.
Из лагеря в тюрьму.
Лагеря в тюрьму можно перевести. Интересный эпизод, когда они уезжали, не знали куда, и к нему подошел один, по-моему, литовский ксёнц старый. Он еще воевал в «Лесных братьях» и все. И он подошел и сказал: «Валерий, вот вы едете, вы еврей, и вы неверующий, я не хочу вас обидеть, но можно я вас, у вас такая неизвестная дорога, да, можно я вас благословлю?» И Валерий, конечно, сказал «да», и он всегда вспоминал, как он свои маленькие ручки положил на голову, его благословил, да, вот на такой путь. Вот такие вот были отношения, как к ним относились там люди, причем уже другого возраста совершенно. Mm-hmm. И все. И он, и вот они в Евасе произошел суд. Суд был очень быстрый, по одному их вызывали. Предъявлялось, конечно, не их голодовки и не это, ну, не выполнение нормы им, а шили они рукавицы там, в которой у них бывало невыполнение нормы. Как мне потом в ответ на мои запросы мне писали, значит, вот невыполнение нормы раз, ходил в расстегнутом ватнике два и встал на 2 минуты позже подъема. То есть это официальные причины перевода в лагерь было. Но там, конечно, считалось еще то, что у него были всякие и ШИЗО несколько, и
штрафной изолятор,
и вот это ПКТ, где на 6 месяцев их сажали. То есть они прошли прошли...
ПКТ, напомните,
это помещение камерного типа. Это вот до 6 месяцев можно было, они через это все прошли. Это как бы предварительно перед отправкой.
Но не исправились, поэтому тюрьма.
Не исправились, поэтому да, вот ватник еще растёрнутый.
А как это было во Владимирском централе?
Во Владимирский централ они попали с Юлием сначала в одну камеру, и первые 2 месяца, это очевидно, там так положено, они сидели на пониженном пайке. Они не работали. Что такое пониженный паёк? Это 1300 калорий в день, да? Они сидели вместе с Юлием, а потом, когда эти 2 месяца кончились...
С Юлием Даниэлем.
Да, они вот с Юлием расстались. У Юлия был, оставался год сидеть, а у Валеры оставалось 3 года сидеть. И все 3 года он сидел во Владимире. И в разное... Он сидел в одной и той же камере, а к нему просто меняли разные люди, были совершенно всякие, подсаживали иногда и стукачей. Во Владимире, я не помню, по-моему, только 2 свидания этих самых. Там, естественно, только общие свидания. Тогда эти общие свидания в лагере, ведь вот в лагере как? В лагере первый раз общее свидание было, мы рядом сидели даже, это 66-й год еще. Вот 67-го года это стало через стол, ну, в присутствии, конечно, надзирателя. Ну, когда было первый раз, было более свободно, даже выходили, и мы так сидели только вдвоем, даже такие моменты. Вот. А потом стало более жестко, но у нас еще не было стекол. Мы сидели через стол, могли подержать друг друга за руки. Вот. Во Владимире, ну, насколько я помню, 1 или 2 часа больше не давали, из 4 возможных. Вот. Были там свидания, а потом, ну, значит, когда кончился это самое, ему предлагали перед концом срока, его вызывали, ну, эти всякие ГБшники, которые говорили, что мы можем вам посодействовать и жить в хорошем городе, и вообще, ну, короче, если будете на нас работать, ну, очевидно, у них это, хотя они видели по его характеру, что это бессмысленно предлагать, но, тем не менее, они это проделывали, да, вот.
Понятно.
Вот, но в результате они ни о чем не договорились, и поехал он. Из Владимира посылали в Коми. Вот.
То есть еще было после 7 лет лагерей и тюрем нас... еще 3 года ссылки.
Да, по этой статье можно было до 5 лет ссылки. Прокурор произнес тогда, что максимальный срок, но дал 3 года все-таки ссылки. Вот, и так это все и осталось при кассации, да?
Но в ссылке вы могли уже приехать к нему.
Я в ссылку, естественно, когда он...
Вместе с дочкой?
Я приехала сначала одна, а дочка была там, лето это было, а потом привезли дочку, и она в школу уже пошла там. И 3 года там она училась, и у нас родился там сын еще. Вот. Мы, правда, на момент рождения я уезжала в Ленинград, потому что мне надо было... появляться. У меня комната была в коммунальной квартире, хотя у меня соседи относились хорошо, и никто специально заявлять бы не стал, но если КГБ бы кого-то вызвало, не факт, что не сказали бы, что я отсутствую. А там же было так, если ты полгода отсутствуешь, то тебя могут лишить этого...
Жилплощади.
Да, жилплощади. Поэтому я раз в полгода ездила обязательно, и потом, когда я должна была рожать, я поехала, родила там, и мы потом вот несколько месяцев у меня дочка поучилась там, и потом вернулись мы еще целый год, были еще в ссылке. В ссылке, видите, проблема была с работой. Работа должна была быть якобы, ну, по специальности, но, естественно, это был поселок Боровиков, а это место, Нижняя Омра в Коми АССР, это место, где до 1958 года был политический лагерь еще тех старых времен.
Сталинских.
И даже они говорили, вот здесь проходная, вот здесь эти бараки, и эти бараки частично превращены в жилые дома были. Вот. И народ, который там обслуживал этот лагерь, он весь остался здесь. Кроме этого, это был... С другой стороны, тут приехали новые люди, это был поселок Боровиков. Они вахтовым методом ехали на Боровые, там работали, возвращались в этот поселок. Здесь они жили. Вот. И мы там сняли комнату у хозяйки, и комната с верандой у нас была, и вот там мы... Единственное, что было хорошо в этом поселке, ну, не то, что единственное, оно вот было очень хорошо, что там было газовое отопление. Это же добыча газа, кругом,
добыча, да? Газа, да.
И он газифицированный поселок, поэтому включаешь горелку, и тебе все нагревается.
Как у вас было с работой?
У меня с работой было довольно сложно. Валера пошел работать, просто надо было куда-то идти работать, а как-то содержать семью. Он пошел работать плотником в бригаду. И все эти годы, все эти 3 года он там и проработал в этой бригаде. Хотя он совсем не плотник, да, но тем не менее.
Он же выпускник технологии.
Ну, конечно, естественно. Вот, но... Очень помогали, все к нему хорошо относились, очень помогали. Когда узнали, за что сидел, говорят, господи, ты что, сделал открытие? Да мы все знаем, что так у нас в стране. И стоило из-за этого копья ломать, да? Вот. А я пошла, устроилась работать сначала в школу. Меня с удовольствием взяли на полставки библиотекаря, обещая, что дадут целую, потому что там должна была уйти библиотекарша. Через день ко мне пришли и сказали, учителя химии нет, и очень рада. Радостно меня взяли учителем химии. Я пошла химию, еще биологию начала штудировать, потому что я биологию, конечно, плохо знала. Вот, потому что это параллельно должно было быть. Но 2 урока я дала всего. Это быстро узнали, кто преподает. Ребята рассказывали дома. Отец знали, кто приехал. А директриса была не в курсе. Она схватилась за голову, вызвала меня и сказала, я, говорит, не могу вас допустить к детям, потому что...
Навредите.
Да, вы вроде так. И вроде как уходите. Но на должность полставки библиотекаря она меня взяла официально. Поэтому Валера сказала, не вздумай увольняться, да? Потому что вести некуда работать. И я на этих полставки так и осталась. Она мне, конечно, ставку не дала. И несколько раз пыталась, чтобы я ушла. Я говорю, вы мне найдите работу, я с удовольствием от вас уйду. Но работы не было. Я говорю, вы же здесь всех знаете, а я никого не знаю. Вот помогите мне с работой. Вы же понимаете, что я должна работать. Вот. Но, с другой стороны, там было... Это просто лично отношение директора. Это не то, что были ей какие-то указания. Это сам человек это делал. Потому что она вообще была жена бывшего их... Вот ее муж, он был в лагере главный по политэтамся. Ну, воспитатель главный был. Вот. А там он был начальником ОКСа, а она была директором.
ОКС это...
Ну, строительная там, да. По-моему. Может, я ошибаюсь. Вот. И, короче говоря, она-то на меня пыталась давить, а директриса вечерней школы, наоборот, пришла, они же все без химика остались, да, и она меня просила, я говорю, вы знаете, кого вы берете, да? Это мои заботы, сказала она. И я до рождения вот ребенка, да, я там преподавала в вечерней школе. Это были мелкие деньги, но, тем не менее, все-таки что-то было. Вот, так что отношение разное было. Вот, ну, вообще место хорошее. Дочка, например, вспоминает с радостью эту жизнь в коме.
Ну, вы знаете, вот сейчас я все-таки зачитаю вопрос Федора, и, может быть, вы для сайта нам ответите на него. Уважаемая Ирина, считаете ли вы, что нападение на Грузию под благовидным предлогом, незаконная оккупация ее территорий, также уничтожение всех свобод, отсутствие демократических выборов, репрессии против оппозиции в России и есть реставрация того самого ГУЛАГа, о котором много говорится в данной передаче, пишет Федор.
Ну, я считаю, что это не реставрация ГУЛАГа, а это путь к реставрации ГУЛАГа. Да, это путь тот, который выбирает наша сейчас страна, и если мы пойдем так дальше, может кончиться и ГУЛАГом. Пока я не думаю, что это... Но ГУЛАГ в какой-то степени существует. У нас уже есть политических заключенных достаточно много. Они немножко в другом виде, да. Вот, конечно, все то, что перечисляет этот слушатель, да, я совершенно не принимал мой муж, и я не принимаю, да, и считаю, что наш, вот то, что делали наши ребята и люди, которые вообще участники диссидентского движения, они за эти годы, конечно, может, не сделали другое государство, но сделали какие-то шаги к демократизации общества. И наше общество даже сейчас, оно все равно более демократичное, несмотря на все те зажимы, которые произошли в путинское время, да, вот. Но мы можем читать, что хотим. Мы можем писать, что хотим, рисовать, что хотим. Мы можем ездить за границу и возвращаться. За это не сажают. В наши времена не сталинские. В сталинские стреляли. А в наши времена сажали, и люди сидели очень большие сроки за то, что они хотели уехать за границу. Это современному, наверное, уже молодому человеку не очень понятно.
Важно ли помнить вот о тех годах и той борьбе, и почему, с вашей точки зрения?
Ну, Я считаю, что вообще должна быть историческая память обязательно, не только о тех годах и более ранних годах. Вообще нашу историю надо знать. Мы живем в нашей стране, и мы должны так... Почему надо помнить? Беда произошла у нас в том, что у нас не произошло вот этого покаяния. Вот, у нас не было, может быть, не знаю, можно было провести или нет, но не было вот того, что удалось сделать в Германии, ну, там просто другие обстоятельства были, там все-таки, вот, а в связи с этим надо, конечно, помнить, потому что иначе это приводит к возврату. Сейчас идут молодые люди, которые вдруг любят Сталина, там, и... Только стоит пропаганде говорить о том, что он великий менеджер, и как хорошо жилось в Советском Союзе, они просто не знают. Они не знают истории, не знают, насколько... Хотя сейчас доступна вся литература, доступны фильмы, есть все что угодно. То, что мы даже близко не знали. Вот. Но это надо знать, иначе мы просто вернемся, и у нас будет... Тот же тоталитарный режим, к которому мы можем скатиться очень запросто. То, что выбрали главу страны, представителя репрессивных органов КГБ, который КГБшник, это вообще нонсенс в нашей стране, да, которая прошла через такие жуткие репрессии. Вот. И вы видите результаты все. Этого, конечно, то, что эта организация не ушла куда-то в прошлое, а то, что наше ФСБ, к сожалению, оно считает себя преемником тех органов, это вот, по-моему, то, что надо вообще менять.
Спасибо большое. Ирина Ронкина, член правления Петербургского мемориала, вдова Валерия Ронкина, была в нашем эфире «Узники ГУЛАГа». Спасибо.
До свидания.
Узники ГУЛАГа.